Глава 5. Изменяющие облик. До западного крыла сектора группа добралась, так и не встретив ни единой живой души. Один раз Латимеру показалось, что он заметил какое-то движение за стеклянной витриной бара. Но, войдя в помещение, люди увидели, что это была всего лишь ветка искусственного кустарника, нависающая над работающим кондиционером. В баре, так же, как и в других помещениях, где они уже побывали, все выглядело так, словно посетители и обслуживающий персонал просто внезапно исчезли. И только в углу, среди обрывков одежды, лежал, скаля зубы, скелет. Стинов обратил внимание на то, что стойка, на которой обычно выставляются холодные закуски, была пуста, в отличие от соседней, где был представлен богатый выбор всевозможной выпивки. В конце центрального прохода Кашин сверился с планом в записной книжке и свернул налево. Войдя в подъезд стандартного жилого корпуса, он на первом этаже открыл дверь универсальным электронным ключом. Секция за дверью, состоящая из прихожей и двух небольших комнат, была пуста. Но в стене одной из комнат имелась еще одна дверь. Чтобы открыть ее, Кашин снова воспользовался ключом и набрал сложный шифр на кодовом замке. «Ты заметил, что в секторе не хватает целого квартала?» — негромко спросил Устинова Хук. Стинов молча кивнул. Внося изменения в планировку сектора, корпорация постаралась скрыть все следы. И сделано это было, следует признать, весьма искусно. Но для Стинова и Хука, родившихся и выросших в сфере, подобная перестройка не могла остаться незамеченной. Почти бесшумно сработал приводной механизм, и дверь, изнутри оказавшаяся металлической, откатилась в сторону. За ней находился длинный, ярко освещенный коридор, по обеим сторонам которого тянулись пронумерованные двери с кодовыми замками. Четверо человек из группы остались у входа. В коридор вместе с Кашиным вошли только Тейнер, Волков и Стинов. Подняв стволы винтовок к потолку, они все же держали пальцы на спусковых крючках. Вокруг все было спокойно, но по какой-то необъяснимой причине каждому из них казалось, что за запертыми дверями таится некая страшная, неотвратимая угроза. «Что за дверями?» — спросил Кашина Тейнер. В пустом коридоре голос его прозвучал неестественно громко. «Откуда мне знать?» — дернул плечом Кашин. Заметно было, что он тоже нервничает. «Я здесь в первый раз». «Хотел бы я знать, что за тайны прячут с таким старанием?» Никому не обращаясь, негромко произнес Волков. «Лучше и не спрашивай», — почему-то шепотом ответил Кашин. «Дольше проживешь». Остановившись у двери с номером 35, он набрал код и вставил в щель карточку электронного ключа. Едва слышно щелкнул открывшийся замок. Нервно прикусив нижнюю губу, Кашин чуть приоткрыл дверь, заглянул в образовавшуюся щель и только после этого распахнул дверь полностью. За дверью находился огромный зал, вдоль стен которого тянулись ряды бронированных камер с небольшими круглыми окошками из толстого небьющегося пластика. Отстранив Кашина, который не решался первым переступить порог, Тейнер вошел в зал. Первым, что бросилось в глаза, были три человеческих скелета в углу. Заметив, что дверь крайней камеры приоткрыта, Тейнер осторожно заглянул в нее. Камера, имевшая форму куба, была пуста. Потянув носом воздух, Тейнер не почувствовал никакого необычного запаха. «Для кого эти камеры?» — спросил он, повернувшись к Кашину. «Не знаю», — отрывисто бросил тот и быстро зашагал в противоположный конец зала. Там, куда он направлялся, находилась еще одна дверь, на этот раз самая обыкновенная, с застекленным верхом и не запертая на замок. Комната за ней была похожа на офис. У противоположной от входа стены стояли три широких стеллажа, полки которых были заполнены папками с досье, видеодисками и коробками с мемори-чипами. Три полукруглых стола, оборудованных компьютерными терминалами, стояли в ряд, один за другим, по центру комнаты. Кашин сразу же прошел к дальнему столу и, включив компьютер, вставил в разъем свой мемори-чип. «Не нравится мне все это, шеф», — сказал, посмотрев на Тейнера Волков. Он стоял у двери, держа зал под прицелом винтовки. «По-моему, мы влипли в какую-то дурно пахнущую историю». Тейнер молча кивнул. Стинов сделал шаг в сторону и оказался возле стеллажа. Кашин сидел спиной к двери и не видел его движения. Вытащив из упаковки новый мемори-чип, Стинов осторожно подошел к столу и, развернув к себе плоский экран, включил компьютер. Тейнер молча наблюдал за его действиями. Как Стинов и ожидал, все три компьютера, находившиеся в комнате, были связаны между собой. Вставив мемори-чип в разъем, Стинов задействовал программу дублирования команд со второго включенного компьютера.